«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, мне кажется, уже надо будет переписать нашу заставку «Живая природа» с Эдгардом Запашным и Алексеем Тимофеевым. Потому что с Алексеем
это
мы ведем...
Это для меня большая честь.
Но мы ведем чаще всего. Если одно время как-то каждую неделю была смена моего соведущего, то теперь вы почти уже всегда.
Да, но для меня, правда, большая честь. Мне самому дико интересно, всегда нравится. И, ну, что сказать, здорово. Ну, правда, вот, так сказать, не всегда попадают мои рабочие смены в, так, чтобы там регулярно, там, бесперерывно вести. Но каждый раз для меня это особое отдельное событие. Как, впрочем, я надеюсь, и для наших слушателей, которым необходимо присоединиться к нашему каналу на YouTube. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Нас без труда найти. Радио «Спутник» в YouTube, в общем, легко.
У меня сегодня день начался с такой мысли. Репетировал утром, снимал своих животных, 14 хищников в манеже. Ну, так солидно все это выглядит. И думаю... Самое большое животное, с которым сегодня работает человек, да, это сухопутный слон, соответственно. Uh-huh. Из водных животных это касатки. Uh-huh. Хотя есть еще голубые киты, синие киты, да, большие животные, с ними пока никто не работал. И вот дальше я думаю, если человек клонирует, а разговоров вокруг этого очень много, динозавров, вот насколько они вообще податливы, вот их мировоззрение, их вообще доступность, вот она какая, примитивные они, тупые, агрессивные, вот какие эти животные, потому что понятно, что они в разы, в кратно больше любого там слона и даже синего кита, все остальное... И вот у нас первая эта тема как раз совпадает.
Совершенно верно. Не знаю, как насчет динозавров, но вполне вероятно, Эдгард, что через несколько лет в цирке будет первый дрессированный мамонт.
Есть такая вероятность, потому что наши ученые серьезно этим занялись. Разговоров уже очень много, и версий по... вариантов по возрождению мамонтов тоже много. И иностранцы говорят взять там частичку мамонта, интегрировать в нынешнего слона, mm-hmm. точнее, в слониху, mm-hmm. да, и попробовать, значит, возродить популяцию.
Да, в Якутии намерены клонировать мамонта. Такую задачу ставит перед собой Всемирный центр мамонта, который создается в регионе. Надо сказать, что указом президента России центр включен в стратегию развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В состав центра будут входить научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс, а также научно-исследовательский полигон, парк ледникового периода.
Здорово. И у нас на связи президент фонда поддержки и сохранения природного и культурного наследия «Эффект мамонта» Екатерина Кузьмина. Здравствуйте.
Катя, здравствуйте.
Добрый день.
Катерина, ну если правильно мы все понимаем и получаем информацию из интернета, вы даже создали фонд в поддержку этой идеи, правильно?
Ну, фонд был создан сильно заранее, да, но uh-huh. одной из таких наших амбициозных задач является как раз содействие вот в данном действии, в клонировании мамонта.
Скажите, вот этой идее сколько уже лет? Когда первый раз человек серьезно задумался, что это вообще возможно? Для меня это фильм «Парк юрского периода», uh-huh. когда Спилберг вдруг сфантазировал такую идею, и мне кажется, вообще для многих ученых даже этот фильм стал отправной точкой. Или я ошибаюсь?
Ну, я так думаю, я предполагаю, что такая идея ученым пришла, как только они начали находить, да, данные ископаемые, они сразу начали думать, что бы можно было с этим сделать, и почему же они исчезли, с чем это связано. На сегодняшний день, на самом деле, так случилось, так сложилось, что вообще Арктика, она является индикатором изменения климата. Вот. Ну, а, соответственно, ископаемые мамонтовые фауны помогают приоткрыть завесу тайны исчезновения древних видов. Но параллельно вот данные находки, да, они помогают нам также более четко понять географию присутствия древнего человека на северных широтах и также раскрывают ход истории изменения климата. Поэтому на текущий момент, когда данная тематика вот изменения климата, она сегодня такая на гребне волны находится, да, и беспокоит все человечество, вопрос клонирования становится более остро.
Простите, а могу я задать такой вот праздный вопрос? А зачем клонировать мамонтов?
Да, ну, смотрите, вообще так получилось, что последняя находка вообще мамонта, да, она исчисляется, мамонт возрастом там 3000 лет назад, в общем, он исчез. И получается так, что с мамонтами мы жили сильно больше, чем без мамонтов. И вдруг, внезапно, резко, они все исчезли. Да? На сегодняшний день мы стоим на пороге исчезновения ряда видов. Да? И тут стоит вопрос, а нужно ли их сохранять вообще? Да? Если нужно, то какую экосистему вокруг них нужно сохранить? Потому что сохранение особей, да, предполагает все-таки сохранение некой экосистемы. И мы предполагаем, что во время процедуры клонирования мамонтов, во-первых, мы проведем ряд научных экспериментов совершенно разных. Во-вторых, мы поймем, все-таки нужно ли сохранять те или иные виды сегодня, да, и если нужно, то какая экосистема, какую экосистему в первую очередь нужно также вместе с ними сохранять и, может быть, где-то возрождать. Потому что сохранение особи без сохранения экосистемы – это, ну, практически бесполезное занятие на сегодняшний день.
Вообще круто, ну, как бы сама мысль, да, что нужно, ну, я позволю себе это слово, воскрешать прошлое для того, чтобы обеспечить настоящее и в каком-то смысле
будущее.
И прогнозировать будущее. Да, очень, да. Очень любопытный,
ну,
конечно,
подход. И плюс, да. На самом деле есть еще такая история, значит, мы все ведем такую борьбу, да, с изменением климата, есть антропогенные факторы, есть там разные другие факторы, но тем не менее считается, что когда-то температуру на Земле сохраняли именно вот такие крупные животные. Каким образом? То есть есть такая история, что хотелось бы создать такой экспериментальный плейстоценовый парк для того, чтобы проэкспериментировать и понять, а вот такие крупные животные, как мамонты, могли бы они сохранить лед на Земле? То есть во время зимних периодов Земля, она покрыта снегом. Да? Под коркой снега находится лед. И вот снег очень сильно греет поверхность Земли. И эти животные, они как раз помогают избавляться от этого снега, там они его топчат, да, там,
выкапывают какую-то еду. Слушайте, уж простите, это какое, да, какая популяция должна быть таких животных, чтобы это сказалось?
Рой мамонтов.
Да, стадо, представляешь, огромное какое-то, это вообще сложно представить.
Тут, знаете, тут надо говорить не о заселении, конечно, планеты, да, а хотя бы о сохранении льдов в Арктике.
Скажите, пожалуйста, Екатерина, ну, а вообще вот какие-то сроки, вот даже президент сейчас активно помогает в реализации такого проекта и много говорит об этом. А вообще сроки какие-то поставлены перед вами или вы, может быть, сами себе эти сроки определили? Вообще и шансы того, что клонировать уже вымершее животное человек когда-то сможет. Там про овечку Долли мы все знаем. Получилось, слава богу. Но там родственники Долли были живыми, а тут мы говорим про фактически воскрешение. Вот какие шансы и какие сроки?
Да. Ну, давайте так. Про сроки говорить пока очень сложно. Мы взаимодействуем с очень серьезной компанией, которая на данный момент занимается успешно клонированием коров. И, кстати, есть еще параллельно у нас проект, может быть, начать клонировать также морозоустойчивых коров и якутских лошадей, которые тоже там находятся на грани исчезновения. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения перспективы, можно сказать, что да, перспектива есть. Дело в том, что Россия, русская Арктика – это единственное место, где данные ископаемые можно найти в максимально сохранном виде. Они находятся в мерзлоте. Да? И в этой мерзлоте они достаточно неплохо сохраняются. Да, наверное, мы не будем сейчас тратить время даже на те находки, которые уже имеются, они находятся там в арсенале Академии наук, но вот этим летом мы планируем собрать экспедицию и, собственно, взять ДНК прямо из находки, которая находится в мерзлоте.
А как часто находятся люди...
Обнаруживают.
Обнаруживают, да. Слово вылетело из головы. Обнаруживают что-то новое.
Ну, достаточно часто. Вот только на счету нашего фонда такая достаточно, ну, как сказать, активная научная деятельность. Мы нащупали 5 открытий на основании находок, да, мамонта. Исследовали 2 стоянки древнего человека и добыли более 15 экспонатов. То есть мерзлота уходит, и на самом деле представители ископаемых мамонтов и фауны, они прям проявляются.
Слушайте, ну а кто, кроме мамонта? Вот я подумал, что и уверен, что Эдгарду, например, ну, представляете, дрессированный саблезубый тигр, ну, например.
Или да. Дрессированная Годзилла, давайте брать больше.
Для Эдгарда, наверное, подойдет больше дрессированный шерстистый носорог какой-нибудь.
Я вот, кстати, о нем подумал, потому что много читал. И скажите, вот вы сталкиваетесь с появлением и этой очень редкой особи у вас там?
Безусловно, да. И шерстистые носороги, и овцы-быки древние, и саблезубые львята, да.
Все это есть,
это,
да?
Это, ставите перед собой такую вот амбициозную задачу, что не только мамонтом, так сказать, ограничиться, а и расширить перечень этих животных, да, планируем.
Вот одна из задач как раз наших на во время вот этого эксперимента с клонированием мамонта понять целесообразность сохранения и остальных видов, да, то есть хочется двигаться от здравого смысла. Просто мамонт – это наиболее часто встречающиеся ископаемые, поэтому мы остановились именно на них.
Катя, можно я вам задам такой вопрос, неожиданный, может быть, для вас? А вы критике подвергаетесь? Вот есть люди, которые говорят, зачем вы это делаете? Это неправильно, это вмешательство.
Вы знаете, лет 12 уже, да, вообще, в принципе, вопрос у всех стоит, вообще, зачем это нужно? Сейчас он звучит сильно реже, потому что все-таки наша работа, она действительно приоткрывает много завес о ходе изменения климата, да, и об истории всех этих процессов, что позволяет ученым делать какие-то прогнозы. Поэтому, конечно, критика такая встречается уже реже.
Грета Тунберг работает, я думаю, в вашу пользу имеется в виду, да, вот эта вся экоповестка зеленая.
У нее больше какие-то политические, да, там, видимо, какие-то причины. У нас мы такие достаточно независимые люди, и на самом деле для нас это такой, этот проект в том числе и стоит научной дипломатией, потому что мы взаимодействуем с учеными всего мира, стараемся, как сказать, принимать лучшие практики и устраивать всякие консилиумы.
Слушайте, я сторонник того, чтобы мы побольше говорили не про не самую образованную девочку Грету Тунберг, а больше создавали своих героев, вот, например, как Екатерину Кузьмину.
Да, это
вот,
правда.
Вот надо про таких людей больше говорить.
Слушайте,
в наших эфирах.
Ну, и еще раз, вот нашим нетерпеливым слушателям скажите, сроки реализации, ну, да, оптимистичные, вот прям там 50 лет нам надо, чтобы мы мамонты, вот конкретно.
Давайте так. А мы с вами, надеюсь, успеем все это увидеть.
А мы достаточно молодым себя считаем.
Да.
Спасибо большое. У нас на связи была Екатерина Кузьмина, президент фонда поддержки сохранения природного и культурного наследия «Эффект мамонта».
Ну, круто. Ну, правда, но интересно.
Нет, я сторонник того, чтобы возродить этих животных раз. Потом Екатерина такую фразу бросила, что надо сохранять и ту популяцию, потому что много животных, мы это очень часто в эфирах вспоминаем, вымирают.
Да, исчезают просто с лица земли.
И надо сохранять всех. И экосистему надо сохранять. Все это понятно, это комплексная работа, очень сложная, но самое главное, конечно, не доводить до вымирания.
Это правда. Ну и потом я даже так думал, вот если возродится популяция мамонтов, можно ли его будет там одомашнить как-то, ну вот там в сельском хозяйстве, например, не только для утаптывания снега, чтобы земля не грелась, да, как экологи нам говорят, но и вот, ну вообще вот, ну какую функцию?
Вопросов, конечно, очень много, потому что одно дело, ну мне кажется, создать условия для того, чтобы тело родилось, а вот другое дело это запустить, ну так сказать, мышление. Мышление. Вот сохранилось ли это? Потому что, ну, клетки, понятно, восстановить, вырастить, это мы можем. А мозг, это же до сих пор очень плохо изученный орган, да, самый сложный. Вот эти все нейтронные связи, люди рождаются разными. А тут вот какое животное будет с тем же интеллектом, которое было 3000 лет назад, как нам сказал только что специалист. То есть это тот же мамонт будет, или это уже какой-то другой
новый
мамонт?
Вид, в принципе, новый вид. Но не мамонтами едиными. Есть еще одна любопытнейшая новость, которая заслуживает нашего внимания и позволяет нам испытывать чувство гордости. Группа ученых из Международного научного центра СКАМП Петербургского университета ИТМО создала на основе листьев шпината, вот внимание, на основе листьев шпината новую тест-систему для изучения свойств фармацевтических нанопрепаратов. В качестве аналога человеческих капилляров ученые использовали проводящую сеть листа шпината, из которой удалены все клеточные компоненты, кроме самих стенок. Каркас состоит из целлюлозы, вещества более прочного, чем ткани животных. В общем, тест-система уже испытана в качестве модели тромбоза. В сосуды шпината был помещен модельный тромб, смоделированный. А затем исследовали с помощью магнитного поля, направили в эту закупоренную зону наночастицы с лекарством, активизирующим растворение кровяного сгустка.
Так, я попытаюсь рассосался. Перевести, что нам только что рассказал Алексей. Это говорит лишь о том, что, друзья, как попадают лекарства на наши с вами полки? Любое новое изобретение сначала тестируется на животных. И когда там зоозащитники говорят там про спасение там какого-нибудь дельфина, надо понимать, осознавать, что ежедневно тысячи животных по всему миру являются животными, на которых тестируют те или иные препараты. Сейчас все вокруг коронавируса. Поэтому лабораторные мыши, обезьяны, собаки, кошки, ну, к сожалению, вынуждены нести на себе вот эту нагрузку. И это не может не
но
расстраивать.
Это считается негуманным. Да.
Это негуманно, но другого выхода нет. Дальше переходит, значит, тестирование на добровольцах, на людях, и только после этого препарат, значит, либо принимается, либо не принимается. Значит, эта технология как раз дает шанс того, что мы можем избежать вот этого тестирования на животных. Давайте пообщаемся с соавтором разработки, сотрудником факультета биотехнологии и ТМО Александра Придеина. У нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра, я все правильно объяснил?
Ну, в целом, да, конечно. Единственное, что полностью избежать использования животных в лабораториях, конечно, с одним моим исследованием не получится, но моей основной целью было именно привлечь внимание к такой важной проблеме и побудить большее количество ученых придумывать именно какие-то модели, которые смогли бы заменить животных хотя бы частично на некоторых этапах именно проверки фармацевтических препаратов или косметических препаратов.
Ну вот то, что Алексей только что озвучил, вот эта работа уже на сколько процентов проделана?
Она проделана практически на 100%. Естественно, всегда есть место для дальнейших улучшений, но система, которая описана в журнале, которая описана в статье, она уже готова, она протестирована, то есть тромб введен, тромб растворен, и лекарство тоже протестировано. Мы видим, куда оно идет, какой процент лекарства идет, в какую сторону.
Как до этого дойти? Вот. Но почему вам первым пришла в голову эта идея?
Это достаточно сложный вопрос. На самом деле идея первому человеку пришла не мне, она пришла моему научному руководителю Владимиру Валентиновичу. И наверняка он вдохновлялся именно таким разделом науки, как биомиметика. То есть это когда мы... Ученые вдохновляемся какими-то вещами, которые уже сделаны природой и испытаны многими-многими годами эволюции.
Ну, это правда. Ну, то есть, представляете, это надо было увидеть в шпинате, да, кровеносную систему человека. Но это для меня, вот это очень, как бы,
Нет, для меня это вообще другая планета.
Да, абсолютно. Но это настолько должно быть развито, да, сознание, мышление не просто научное, а какое-то, ну, какое-то такое божественное просветление, сатори, инсайт, да, вот какой-то опыт настиг, и ты увидел в листе шпината кровеносную систему. А что еще, так сказать, можно вот на ваш... Ну, вот вы же наверняка думали и о перспективах непосредственно вот этой истории с листьями шпината. А что еще вот какие-нибудь подобные технологии?
На самом деле даже с листьями шпината можно пойти еще дальше, потому что на таких каркасах, именно вот как листья шпината, которые были сделаны и подготовлены специальным образом, на них можно посадить человеческие клетки, и они там будут хорошо себя чувствовать, они там будут расти, и, соответственно, так, если мы заселим наш каркас человеческими клетками таким образом, что он будет еще больше напоминать сосуд, соответственно, тесты всяких медицинских препаратов, они будут еще куда более релевантные и будут давать еще более хорошие результаты и смогут спасти еще больше животных.
А почему именно шпинат? Вот есть объяснение, а не капуста, например, или сельдерей?
Я пробовала проводить тесты с разными растениями, с разными листьями. Лучше всех себя показал именно шпинат. То есть он доступен круглогодично практически в любой точке мира. Он всегда примерно одного и того же размера. То есть тот шпинат, который мы покупаем, например, в магазине. Листья там всегда плюс-минус одинаковые. И именно проводящая система вот этих листьев оказалась подходящих размеров, подходящих диаметров, схожих с кровеносной системой в мозгу человека.
Можно я вот тут такую мысль выражу? Вот смотрите, если лошадь скрестить с осликом, получается мул, угу. Да? Такой ослик с большими ушами, чуть-чуть выше ослика. Вы сейчас сказали про использование человеческих клеток в шпинате. А какая вероятность того, что мы с вами доэкспериментируемся, что шпинат скажет «не делайте этого»?
Ну да, и надо будет защищать шпинат и сказать, все, хватит делать опыты на шпинате. Вы послушайте, что он говорит.
И подмигнет шпинат. Да, да.
На самом деле история около невозможная, потому что первым этапом проверки любых лекарственных препаратов является тестирование на клеточных культурах. Угу. То есть это те же самые клетки человека, только условно мы их положили пластом, они лежат, мы на них что-то тестируем. Uh-huh. Когда мы заселяем эти клетки в шпинат, у нас получается 3D-структура, уже такая более сложная, разветвленная, и лист, по отдельности лист шпината сам по себе, он точно нам ничего не скажет. У него нет способности чувствовать боль или грусть.
Послушай, завтра найдется 1500 человек, не просто человек, да, организации, так сказать, финансируемые с бюджетами, которые будут кричать: хватит резать шпинат.
Ну, тогда мне придется придумывать что-то еще.
Это скажите, да. Пожалуйста, вот я хотел бы вас спросить, всегда интересовался. Вот каждое изобретение, которое идет к нам из Запада или из океана, оно громко всегда поддерживается, да. Информационно. Тут же люди говорят о каких-то лицензиях, о защите авторских прав. А вот вы свое научное достижение, свою разработку сразу где-то фиксируете, чтобы кто-то у нас, ну, я имею в виду у нас, у России, потому что вы это и есть Россия, это не украли?
Если вы имеете в виду патенты, то нет, ну, да. Технология не запатентирована, это не предпринимательский проект, это именно научный проект.
Но это для вас он сегодня научный проект, а завтра для Илона Маска это станет коммерческой целой структурой. Вот почему вот нету привычки сразу патентовать?
На самом деле выпущена по этому проекту статья в журнале NanoLetters, и в обход этой статьи уже пойти не получится. То есть если люди берут, например, тот же самый Илон Маск берет эту же идею и делает из нее коммерческий проект, он, по-моему, насколько я знаю, должен будет ссылаться на вот именно научные разработки, которые уже проведены нашим университетом, нашей командой, мной лично. И, ну, соответственно, статья, она никуда не денется, она не забудется, и она будет цитироваться дальше, как вот, посмотрите.
То есть шанс того, что и вы станете очень богаты, все-таки сохраняется, правильно?
Конечно, это всегда шанс.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, получили отклики от международного научного сообщества, от коллег зарубежных?
Да, да, безусловно. Это статья как в СМИ, так и в качестве научной статьи. Она получила очень много положительных отзывов и в России, и за рубежом. И то есть иногда до сих пор мне приходят письма со словами: «Какая классная статья, очень интересно, спасибо большое, Катя, надеюсь, будет такой больше-больше».
Да, Катя, Александра. Спасибо. Александра, простите, пожалуйста. Александра, спасибо большое. Я очень надеюсь, что ваше изобретение продолжится, будет успешным и принесет
вам очень
много денег.
И здоровье
благое
людей.
Дело, вот. Конечно. Друзья, мы отвлечемся и скоро вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.